Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что же, в нашей серии мы обращаемся и к факторам войны 12-го года, и к людям войны 12-го года, и к событиям, к ключевым событиям этого времени. Олег Соколов у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня обращаемся к событиям, к сражению, к серии сражений под Смоленском. Это ключевой момент. Можно считать его одним из поворотных пунктов.
Ну, без сомнения, конечно, да, конечно.
И что и для Франции, и для Наполеона, и для русской армии. Вот если начать с того, что здесь было, потом мы подробно сейчас посмотрим перипетии и этих сражений, что здесь было главное, вот если подчеркнуть, вот просто как вступление сделать?
Ну, главное, во-первых, то, что русские армии объединились после долгого отступления, и то, что это вызвало огромный энтузиазм в русских войсках и немедленное желание перейти в наступление. По этому поводу хотелось бы сказать два слова, потому что часто говорят о том, что вот у Александра сейчас в последнее время очень модно изображать Александра как вообще таким провидцем, который понимал, что отступление очень, очень долгое, что это будет оборонительная война, долгое на изматывание. Вот тот приказ, который Александр I написал в момент, когда русская армия оказалась в Смоленске, он написал так. «Я не могу умолчать», — он писал Барклаю Толли, «что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же, иначе как с прискорбием, нужно было видеть, что сие отступательные движения продолжались до Смоленска. С великим удовольствием слышу я уверение ваше о хорошем состоянии наших войск». И так далее, и так далее. А дальше он пишет: «Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми». То есть Александр I требовал немедленного перехода в наступление. Таким образом, никакой концепции, о которой позже будут говорить, там планы, прям, понимаете, отступление, заманивание там французской армии, Александр I дает формальный приказ наступать.
Но такие планы объективно существовали и предполагалось в ряде планов.
Ну, я хочу всегда подчеркивать, что во всех этих планах предполагались некие маневры в приграничной полосе, глубокого отступления никто не предполагал, ни Барклай де Толли, ни Александр. Но позже вот Барклай де Толли в соответствии с теми обстоятельствами, которые изменились, он вынужден был отступать, он отступал, но каждый раз вынужденно. У него были на это определенные причины, но это не было вот такой глобальной идеей стратегии отступления. И Барклай де Толли на военном совете, который произошел 6 августа, я говорю, по новому стилю, он, так сказать, присоединяется к общему мнению, что нужно наступать. Если вы понимаете, если бы у этого человека была концепция отступления, он бы как-то ее все-таки мог озвучить хотя бы, ничего об этом не слышно. Я никогда не опираюсь ни на какие мемуары последующие и так далее. Все там абсолютно искажено. Вообще нельзя доверять вот в таких вопросах, нельзя доверять мемуарам, можно доверять только тем документам,
ну,
синхронно.
В мемуарах очень часто бывает. Я знал, я видел.
И так далее. Мы уже
получилось
говорили,
именно так, как мы предполагали.
Ничего подобного. Да. Александр дает приказ наступать. Военный совет считает, что нужно наступать. И Барклай де Толли. Хотя, я еще раз подчеркиваю, он понимал, что время, наверное, все-таки еще не пришло. Ну, в принципе, ну что, наступать. И русская армия переходит в наступление. Таким образом, в Смоленске наступает очередной этап, когда для Наполеона получается, что русская армия готова принять сражение.
И Наполеон этого ждет, и, в общем-то, к этому склоняется и русская армия, что надо давать сражение. Почему? Уже невозможно сейчас больше. И как складываются обстоятельства? Давайте чуть-чуть отступим назад. Как складываются обстоятельства?
Значит, обстоятельства складываются таким образом, что до конца июля, я еще раз говорю, по новому стилю, французская армия преследует отступающую русскую первую западную армию Барклая де Толли, что Багратион отделен от нее. И вот к 27 июля Наполеон подходит к Витебску. И он уверен, что завтра будет битва, которая решит участь войны. На этом все будет кончено. И Барклай де Толли тоже считает, что он даст битву. Он, в принципе, готов был уже принять битву. Это опять тоже, понимаете, абсолютно не укладывается в эту систему бесконечного отступления. Он готов был принять битву. Почему? Потому что он видел гигантское недовольство своей армии. Он видел, что его просто разорвут на части, если он будет дальше продолжать отступление. И он собирается дать сражение. Но накануне буквально вот это вот решение, к нему приезжает адъютант Багратиона, князь Меньшиков, который докладывает ему, что армия Багратиона не сможет присоединиться. То, что он не сможет присоединиться, Барклай то ли так, он не идиот, он понимал, какое расстояние между ними огромное, и что Багратион никак бы не мог, там было больше 100 километров, там 150, если я не ошибаюсь, он никак не мог к нему присоединиться, понимаете, это было очевидно. Но вот сам психологический момент, то есть князь Меньшиков, который приходит, и который докладывает, что, понимаете, он весь забрызган грязью, так сказать, пылью, вот, и вот такой момент, как вот он на военный совет. И Барклай, естественно, может в очередной раз теперь получить кредит какой-то доверия на некоторое отступление назад. Он говорит, ну, вот видите, что же я хотел...
Так вынуждены просто видимыми обстоятельствами. Да, обстоятельства, которые видят даже в фигуре человека, принесшего эту новость.
Я еще раз подчеркиваю, что, видите, это для него такой определенный как бы толчок, как такой голос Бога. О, послушай, вот ну-ка отступи-ка еще. Понимаете, он сам был готов принять сражение. И русская армия 27 июля, вот она развернута перед Наполеоном. Наполеон ее мог, в принципе, уже 27 июля атаковать, но у него часть еще подходила. На марше, ведь мы должны не забывать, что армия – это нематериальная точка, что глубина движения дивизии одной – это не меньше 2 километров, так, понимаете?
Чтобы... Ну, то есть, на хорошей карте это уже все видно, вот просто видно, это уже расстояние.
Это уже расстояние, конечно, большое расстояние. Есть, естественно, в день 27 июля только головы колонн были французской армии под Витебском. Наполеон ждал, что ночью все подошло, ну, по крайней мере, основная часть его главной армии. И какое же было удивление 28 июля утром, когда император вышел из палатки и увидел, что русской армии нет. Она исчезла, она испарилась. И она ушла по направлению к Смоленску, как позже выяснилось. Но тогда некоторое время даже вообще просто не знали. Не
отмечены ли вот эти ощущения каким-то образом?
Ну, конечно, это был вообще шок для него очередной. Потому что, еще раз говорю, он был абсолютно уверен, что он разгромит русскую армию под Вильно, что будет генеральное сражение.
Это первое, да.
И вот второй раз снова... Витебск. Вот под Витебском армия ускользнула, причем здесь вот он ее видел вчера, понимаете, абсолютно уверенный. И самое главное, вот внимание, самое главное, пленных, которых брали, а ведь пленных брали, постоянно двигались за русской армией, и все они говорили одно и то же, да, вот сейчас будет генеральное сражение, мы его сейчас покажем. То есть он был уверен, да, вот будет завтра генеральное сражение, и вместо генерального сражения исчезнувшая армия, вот, а конец июля, это время необычайно жарко. Армия, например.
Вообще, жарко было. Вот мы, я думаю, я должен сказать, что мы должны, конечно, будем отдельно поговорить о погоде. Погоде вот в разные периоды кампании. Мы уже говорили, что мы обязательно надо будет поставить точки над «и». Вот когда что было? Когда было жарко, когда был дождливый период? Был ли он? Насколько были потом великие холода и прочее? Вот, значит, было жарко. И вот конец июля.
Конец июля, вообще июль оказался очень жарким, чудовищно жарким. Я сейчас точно температуру не помню в эти дни, там, ну, она, естественно, как всегда изменялась, но температура была типа там 25-30 градусов. Вот таким образом. Была жара постоянная. Вот. И... это еще добавило к усталости великой армии. В результате, например, он просто понял, что, ну, чтобы там, как бы дальше события не развивались, нужно дать армии передохнуть. Позже это решение Наполеона у Витебска, некоторые историки будут превращать вот то, что Наполеон решил остановиться, прекратить кампанию.
Да, он уже не тот.
Ничего подобного. Там нужно смотреть, еще раз подчеркиваю, только документ той эпохи. Приказы, распоряжения, рапорты и так далее. Там все понятно. Император отдает приказание в эти последние дни июля расположиться на отдых для того, чтобы армия могла подтянуть отставших. И фактически она 10 дней располагается на отдыхе, на широком квартирном расположении. Главная часть, вот передовая часть армии, расположилась на фронте более 100 километров от Могилева до Суража и Вележа. Такое да, полукольцо таким большим. Но более 100 километров по фронту и пара десятков, а то и 3 десятка километров в глубину. То есть на очень-очень большой территории. То есть войска смогли расположиться во временных лагерях, в шалашах, сделано подвести продовольствие, подтянулись отставшие. И это дало какой-то передых войскам. То есть этот передых был не необходим. Вот именно тогда, когда французская армия расположилась вот этим вот квартирным широким расположением, именно тогда произошло объединение русских армий в Смоленске 1-3 августа. С 1 августа встретились Багратион и Барклай, 3 августа армия Багратиона вступила в Смоленск. И дальше военный совет, на котором, как я уже говорил, было принято решение наступать на французов и ударить по их довольно широкому квартирному расположению. Вот, собственно говоря, идея, которая была принята.
Началось... Куда собирались ударить?
Решили ударить практически практически, ну, не в самый центр, но ближе, скажем так, к левому флангу этого, в Витебск, на Витебск наступление, на Рудню Витебск. Вот дорога Смоленская, она идет на Витебск, примерно в северо-западном направлении. Вот по этому направлению северо-западному и решено было нанести главный удар.
Кто там стоял?
В Витебске стоял Даву, стояла гвардия, но перед ним на дороге стоял корпус Нея. Вот удар, так сказать, по корпусу Нея и корпусу кавалерийскому Себастьяне. Это бы первый, кто должен был попасть под удар. Вообще русские немножко преувеличивали растянутость французского расположения, и они считали, что влево на север французская армия растянута, влево я имею в виду, если смотреть французов, на север французский фланг гораздо дольше протягивается, чем на самом деле. То есть они считали, что еще более широкое квартирное расположение, и в частности на этом строился, так сказать, момент надежды на успех. Я хотел бы сказать о соотношении сил. К этому моменту соотношение сил примерно было следующее. Русская армия 130 тысяч примерно, это 40 тысяч армия Багратиона, 90 тысяч армия Барклая, это бойцов причем. Потому что французская армия, внимание, считают и солдат в строю, и кроме того считают и обозных, и денщиков, они все считаются. А у французов 175 тысяч вместе с не бойцами. То есть, в принципе, силы, конечно, уже немножко уравнялись более-менее, но все равно, конечно, превосходство оставалось еще достаточно значительное за Наполеоном. Но я еще раз подчеркиваю, он широко располагался, поэтому была надежда, нанеся удар в центр этого квартирного расположения, опрокинуть, возможно, наполеонскую армию. Хотя это, конечно, надежда была, в общем, неразумная.
Но был какой-то план развивать дальше успех, нанеся удар вот по центру.
Ну, дальше хотели бы, в зависимости от обстоятельств. Вот. А дальше происходит самое необычное и просто фантастическое, я бы сказал. 8 августа на рассвете русские войска атакуют недалеко от Инково авангарды Себастьяни, казаки Платова, опрокидывают эти авангарды, берут несколько сот пленных. Вот. Успех такой. Но в этот же момент Барклай де Толли получает сведения, что якобы к северу от него, у Поречья, французы собирают какие-то огромные силы. И опять, то ли для него это удачный повод, понимаете, то ли он, так сказать, то ли это действительно причина. Он начинает колебаться, он фактически останавливает наступление, начинает войска двигались в северо-западном направлении, теперь они стали двигаться в северном направлении. Потом, в общем, они начали так двигаться по таким зигзагам.
Это что-нибудь замысловатое. И все пишут, что необычайно замысловатый маневр.
Да, вы знаете, там была речка Шелонь, и стали называть эти движения ошеломелыми маршами, так сказать, потому что действительно вообще непонятно, куда армия движется. Она стала на месте метаться. Вот закрутилась на месте. Но самое удивительное то, что сделал в ответ на это Наполеон. Вот это действительно большущий секрет и большущая тайна. Дело в том, что если бы император, вот, который получил известие практически сразу об атаке на Себастьяне, он, естественно, сразу понял, что русские вроде как пришли на контрнаступление, если бы он просто бесхитростно собрал свои войска в кулак и двинулся навстречу русской армии, никто бы не смог отступить. Почему? Потому что морального права отступить вот, от движущегося навстречу императора войск Наполеона не было бы.
Почему? То есть, ввиду противника уже нельзя. Ты уже начал движение, уже противник виден, уже никто так не делает.
И не сослаться, понимаете, потому что мы шли наступать, а почему мы должны убежать, если на нас враг двигается? Мы же шли на него.
Да.
Вот. А Наполеон перемудрил. Вот здесь он типично перемудрил. Он решил, что, потому что вечером 8 августа, вечером с 8 на 9 ночь, была проведена небольшая реконструкция кавалерийская, и она доложила, что русских, вот там, где они наступали, их там вроде как нет. Причем она была очень неглубокая, эта кавалерийская разведка. И на основе только одной этой кавалерийской разведки, якобы, потому что других документов у нас нет. Я еще раз говорю, я не говорю вообще всякие мемуары, всякие прочие измышления, не говорю, я говорю о документах тех дней. Наполеон принимает решение не идти не навстречу русской армии, а обойти ее с юга огромным маршем, форсировать Днепр, выйти в Смоленск и, значит, русскую армию навязать ей сражение с перевернутым фронтом. Ну, повторить примерно то, что он под Ульмом сделал, там, положим, в 805 году. То есть, форсирование реки, выход в тыл, сражение с перевернутым фронтом, разгром армии.
Зачем погнался? За красивостью маневра? За большей эффективностью в перспективе?
Дело в том, что, вы знаете, вот здесь вот Вот, это еще не я это, так сказать, выяснил, это, ну, скажем так, это полковник Кутансо, начальник архивной службы французской армии в начале 20 века, вот, он на основе вот, вот этих вот писем, он тоже вот задавал себе вопросом, зачем это император сделал, у него возникло, дело в том, что в ряде писем проскальзывает мысль о том, что русские почему-то должны находиться у Поречья, к северу от Смоленска. Кстати, обратите внимание, русские думают, что Наполеон будет выдвигаться к Поречью, и Наполеон думает, что русские будут выдвигаться к Поречью. Хотя
заколдованное место.
У Поречья не было ни русских, ни французов. Но почему-то все говорят об этом Поречье, так?
Интересно.
Вот Кутансо выдвинул такую идею, которую я тоже вполне... Что, очевидно, был какой-то двойной агент, который вот постоянно свистел тем и другим про это Поречье, так сказать, так? Вот. И Наполеон, считая, что русские, значит, фактически они не идут прямо на него, как они шли, бесхитростно прямо, а они как-то маневрируют и пытаются войти со стороны Поречья.
Но они, правда, маневрировали, но мы маневрировали как-то не так.
Ну, не так. Вот. Если же они действительно уйдут к этому Поречью, то есть это очень сильно к северу от Смоленска, то действительно, если он пойдет на них прямо, они легко уйдут из-под удара. А вот если он выйдет к Смоленску, он возьмет в тылу Смоленск, и тогда они окажутся действительно в катастрофическом положении. Но никаких документов, подтверждающих существование такого агента, никаких тайных документов такого нет.
Как-то слишком сложно. Бывают вещи гораздо более простые. Вот, вот и посмотреть... Нет, бывают более простые в том смысле, что, что без всяких агентов, без всякой разведки. Бывает... Просто ход мысли такой.
Вы знаете, бывает. Вот здесь вот и дело, что ход-то мысли вот в чем дело. Дело в том, что если русская армия находится близко от Смоленска, то маневр, он абсурден. Потому что, как, когда, например, переходит Днепр, он выходит с юга от Днепра, он подходит к Смоленску, но дело в том, что если Смоленск русскими войсками занят, а русская армия стоит на другом берегу Днепра, на северном, то взять этот Смоленск ввиду русской армии просто невозможно, маневр теряет всякий смысл, он становится абсурдным. Потому что вместо того, чтобы спокойно идти по северному берегу и разгромить русскую армию на северном берегу, он уходит зачем-то на южный берег, оказывается отделен от русской армии Днепром, причем Днепр у Смоленска, как известно, Смоленск лежит на юге от Днепра, ну, я имею в виду Смоленск того времени, а на севере от Днепра там буквально плато такое, нависающее над рекой. То есть
это выгодное, как бы, господствующее положение.
Там позиция, так сказать, Смоленск, великолепная передовая позиция, а за ним вот такое плато, и за широкой рекой стоит русская армия. То есть, ну, просто сумасшедший может пытаться вот, себе вот такой выбрать такой маневр. Тем не менее, Наполеон почему-то такой маневр делает.
Ну, значит, у него была предпосылка противоположная тогда. Вот в смысле, где находится русская армия, и что
он
она делает.
Мог считать только такой маневр, начинает только при условии, что он надеялся, что русская армия где-то будет далеко от Смоленска. Где-то она будет к северу от Смоленска. Потому что если бы он считал, что она будет рядом от Смоленска, маневр абсурден в своей сути. Он просто невообразимо абсурден. Он красивый.
Вот красиво, как шахматы. Вот красиво. Комбинация.
Красивая партия, такая комбинация.
Да.
Маневр,
вот, в принципе,
раз...
можно мат два хода, но вот... Тут какая-то комбинация такая, когда он сам падет. Просто это... Да, ну, может быть, но это довольно сложная материя.
То есть, почему он принял такое решение, мы не можем понять. Но то, что он принял такое решение, мы знаем. И это решение, так сказать, оно в серии приказов от 9 августа, 9-10 августа, о движении всех корпусов стремительного сосредоточения, вы знаете, вот в отличие от, конечно, наступления Барклая-де-Толли, это ошеломило движение Наполеона, они вот, ну, как вот античный храм, то есть там все, понимаете, там все продумано, войска двигаются четко по графику, стремительно соединяются и концентрируются. Вся эта огромная масса, 175 тысяч человек, она как неумолимый часовой механизм концентрируется к определенному месту. Ну, естественно, опять-таки, нематериальную точку не надо вообразить.
Ну, да.
Ну, на пространство какое-то достаточно узкое.
Но все равно компактное, да.
Компактной массой вот такой.
Но это какой уже опыт и сколько вот это принципиально на этом стоит Наполеон. И здесь, конечно, вот то, что единоначалие. Плохая ли идея? Хорошая, но она выполняется. Но она выполняется абсолютно четко. Я хочу сказать, что вот мы подходим сейчас к основным событиям. Сражения, серии сражений. И у нас в гостях Олег Соколов.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем наш разговор о Смоленском сражении. Олег Соколов в нашей программе «Не так» в серии «Войны 12-го года». Итак, мы оставляем Наполеона, предпринявшего, как оказалось, довольно странный маневр. Вот. Итак, Наполеон форсирует Днепр.
13 августа начинается форсирование Днепра, оно продолжается еще 14 августа, и наполеонская армия, перейдя на южный берег Днепра, ринулась по прямой дороге на Смоленск. И здесь, у города Красный, произошли события, которые в русской историографии превращаются в некий такой Фермопилы почти России. Здесь генерал Неверовский.
Нет, ну, Красненское вот сражение, это просто такими вот буквами написано. Под Значит, Красным все. Это сказать это сказать уже...
Да, что здесь генерал Неверовский стоит, у него дивизия пехоты, у него, значит, один драгунский полк, казаки перед ним располагаются, там очень небольшой отряд ополчения, в общей сложности где-то 7,5 тысяч человек отряд, 14 орудий, и вот начинается героическая оборона, и Неверовский своей героической обороной спас Смоленск. Что же на самом деле произошло? Оборона, нет вопроса, была героическая. Дело в чем. Дело в том, что Неверовский, ну, во-первых, для начала казаки. Казаки стояли впереди, два полка казаков. Они даже не попытались обороняться, когда они увидели эту огромную армаду, которая на них приближается, потому что, естественно, это не вся армия они видели, но, по крайней мере, они видели впереди идущий кавалерийский корпус, а за ним пехота, пехота и пехота. И казаки просто вообще не стали вступать в бой, они были люди очень умелые в бою, но очень практичные, и они понимали, что для них, в общем, они там никакой добычи в этом бою явно не приобретут. Поэтому они просто проскакали мимо Неверовского, пожелали ему удачи и ускакали дальше. Вот. Он остался с драгунами и с пехотой. Драгуны, как дисциплинированные солдаты, приняли, конечно, бой, но они были опрокинуты мгновенно и тоже унеслись, ускакали. А пехота, которая была в городе Красный, батальон 49-го егерского полка и два орудия, были мгновенно выбиты французской пехотой. И вот осталась пехотная дивизия перед лицом французской кавалерии, стремительно наступавшей. И Неверовский свернул в колонну и двинулся к Смоленску. И здесь начались безумные атаки французской кавалерии на эту пехоту. Французская пехота отстала сразу, потому что она не могла угнаться за движением пехоты Неверовского. Одна атака за другой. Ну, по легендам, что до 40 атак. Ну, правда, в легендах обычно пишут, что атаковала вся резервная кавалерия Мюрата, 40 тысяч человек там, и так далее. Понимаете, вся резервная кавалерия Мюрата столько в этот момент не насчитывала. А, естественно, принимала в бою ну, порядка 14 полков французской кавалерии, где-то около 7-8 тысяч кавалеристов.
Да, это очень серьезно.
Это очень много.
Это очень серьезно.
Это если бы вы стояли
вот как-то,
там...
Как-то вот это преувеличение цифр, между прочим, оно как-то нам искажает картину,
да.
Что серьезно, а что нет. Это вот то, что вы сейчас да. говорите, это очень
это
серьезно.
Это очень серьезно, да, это... Да. 7,5-8 тысяч кавалеристов, это просто море, море кавалерии. Вот, и, естественно, пехотинцы, а дивизия Неверовского, она в значительной степени была собрана из новобранцев. Mm-hmm. Поэтому, конечно, для них это было страшно, это гигантские эти кавалерийские атаки. Часть отступления Неверовский провел по дороге, обсаженной березами. И французским кавалеристам было сложно там попытаться прорваться вот через эти ряды берез, потому что, кстати, дорога Смоленская, она была очень широкая, она была шириной сейчас хорошую такую современную дорогу, и с двух сторон были аллеи, обсаженные березами. То есть, такая вот препятствия вдоль дороги. Французским кавалеристам было не прорваться никак через эту, тем более, что там дальше...
Насколько глубоко были обсажены? Это, чтобы себе представляли слушатели, это не просто березки вдоль дороги.
Два ряда берез, которые как бы вот вдоль дороги с обоих сторон идут тропинки, они обсажены этими березами, еще канава такая. То есть, понимаете, это очень сильное препятствие.
Да, то есть, здесь сразу сужает.
Вот. Да.
Да.
Вот, значит, и французские кавалеристы никак не могли толком прорваться, но через несколько километров эти березки прекратились, там дорога стала открытой, и там эту дивизию помяли очень серьезно. Но дело в том, что помяли, в общей сложности Неверовский около 1500 потеряет во время отступления. В боях, но кавалеристы не ворвались в этот строй, невозможно было ворваться. Где-то они оторвали кусочки этого строя и его изрубили. Вот. Но Мюрат какой-то странный, ну я не знаю, он там находился сам непосредственно, лично Мюрат во главе этого кавалерийского авангарда, он не употребил конную артиллерию. Конная артиллерия неоднократно пыталась развернуться. А конная артиллерия, напомню, что там не только пушки на конной тяге, одну пушку шесть коней тащат, но еще и все артиллеристы на конях. То есть, это артиллерия, которая может следовать за кавалерией. Она даже в галоп может выдвигаться. То есть, она выдвигалась несколько раз, французские батареи догоняли, разворачивали свои... И Амюрат все равно бросал атаку кавалерию, не ожидая огня артиллерии. Ну что?
Почему? Не успевали или что? Или Мюрату хотелось решить все достаточно быстро?
Вы знаете, вот тут я не могу сказать причину. Мы можем сказать, что так оно было, что французские артиллеристы дали только буквально несколько залпов, и все. Если бы они обскакали эту дивизию куда-нибудь, выехали вперед, развернули там мощную батарею, там бы просто уже открыли огонь по подходящей дивизии, она бы, очевидно, не смогла бы прорваться. А Неверовский заблаговременно отослал отряд 50 егерского полка с двумя пушками, он отослал его за речку. Где-то это, примерно в 25 километрах от начала боя место, так?
Так.
И когда французы гнали эту дивизию, и вдруг из-за речки раздался огонь орудий, там какая-то пехота, то они подумали, что там, наверное, подошли подкрепления, и преследование остановилось. Ну, тем более, что кавалерия была... Ну, представьте, что такое 25-30 километров вести непрерывный бой непрерывных атак. Вот современные вот там девочки, которые на лошадках ездят, если у них лошадка пройдет 10 километров, они уже плачут и кричат, что лошадка умирает, ни в коем случае не надо ее трогать еще. А здесь 25-30 километров с боем кавалеристы атаковали. Новые атаки, вперед, в атаку, а на вам шаржей снова, так сказать, и так далее. Вы представляете, в каком состоянии находились кони, естественно, уже все это, все едва держались на ногах, и преследование было завершено. Так вот, я бы хотел этот бой, его... сказать, реально его последовательно. Невероский никого не задержал, потому что как он мог задержать, если пехота его не догнала? Вы представляете, это вот ну, не знаю, купил, нашел, едва ушел, хотел рассчитаться, да не догнали. Пехота его не догнала. Как он мог задержать, его не догнали. Кавалерия же прошла, например, кавалерия Груши, вот дивизия Шастеля, которая непосредственно первая вступила в него в бой, она прошла за этот день 55 километров. Это, ну, а я имею в виду от момента выступления, да, да, дальше до начала места боя и дальше преследования Неверовского 55 километров. Это для кавалерии, для дивизии, это не просто кавалерист проехал. Вы попробуйте в спортивном костюмчике 55 километров в день проехать на лошадке. Вы увидите, что будет. А тут полным оружием, экипировки, в строю, с боем. То есть, ну, больше уже они бы и не проехали в любом случае. То есть, Неверовский никого не задержал ни на одну минуту.
А тогда в чем смысл?
Но смысл его был огромный, гигантский смысл.
Так.
Дело в том, что если бы там были только казаки, которые, естественно, тотчас же ускакали после появления каких-то масс, им бы никто не поверил, что там идут значительные массы. Ну, подумали, ну, мало ли там дивизия какая-то кавалерийская выдвигается, ну, мало ли какие-то маневры, понимаете? А пехотная дивизия, вступившая в бой, помятая, раздолбанная, лишившаяся почти всех своих пушек, 1500 человек, это было, понимаете, материальное доказательство, что там идет вся армия на нее, на эту. То есть для русских генералов вот этот подвиг Неверовского, это без сомнения подвиг, он сражался как герой, то есть вопросов в этом нет. Ну, я имею в виду, но он никого не задержал. Но он,
нет, другое, вот это очень
он сообщил
уловить,
да, о том, что именно с этой стороны, с юга, с запада от Смоленска, идут на него мощные силы, что там вся армия Наполеона. Именно это привело к тому, что и Багратион, и Барклай мгновенно отреагировали на эту ситуацию.
То есть здесь получилось, вот на этом отрезке получилось то, чего так не хватало обеим армиям и русской тоже армии, точное знание.
Точное знание.
Точное, да, знание о местоположении, о движении и,
о намерениях,
в общем-то, намерениях и о силе противника. Что там это очень серьезно действительно идет.
То есть Неверовский кровью своих солдат он заплатил за сведения, можно сказать, за точные сведения. Теперь точно знали, что Наполеон идет туда. Именно мгновенно Багратион, а Багратион, между прочим, уже к этому времени, вот это русское наступление, обратите внимание, оно началось 8 августа, а уже мы 14 августа. Они все на месте ходили и ходили, взад-вперед ходили на месте. А Багратион вообще просто уже перестал ходить. Он просто встал недалеко от Смоленска и сказал, слушайте, у нас вот тут вода лучше, там вода очень плохая. И вот, представляете, что было? То есть, люди ходили целую неделю, топтались на месте, взад-вперед. Причем Барклай все гонял их туда, то сюда, ну, какое-то странное движение. И когда Багратион, он первый получил известие от Неверовского, он сразу решительно двинулся в Смоленск. Сразу корпус Раевского вышел в Смоленске. Значит, соответственно, 15 августа корпус Раевского был уже в Смоленске. Так? А дивизия Неверовского тоже к 15 августа отступила в Смоленск. Армия, например, была еще далеко. Понимаете, это же мы говорим о кавалерийских авангардах.
Ну, конечно, там опередили. Они, если восстановить события, они увидели идущую массу войск. Кавалерия впереди, но там предполагается и видна
масса
пехоты. Кавалерия устремляется преследовать Неверовского. И здесь... И этим ускоряет разведку, ускоряет события, то есть вовремя принесенные данные.
Совершенно
вот
верно.
Что. Вот если обобщить значение.
Да. И в результате, что получается? 15 августа, день рождения Наполеона, вместо великого сражения, которое Наполеон мог получить, двинувшись бесхитростно на Смоленск с северо-западной стороны, он получает, что 15 августа в Смоленске уже корпус Раевского, который высылает Багратион, туда отступает Неверовский. Раевский для начала предположил выйти из Смоленска и попытаться остановить войска, которые двигаются на него. Но потом у него все-таки разум взял, говорит, что Паскевич посоветовал один из его дивизионных генералов, будущих, так сказать, фельдмаршалов.
Будущий Паскевич.
Будущий Паскевич Ереванский.
Просто.
Вот. Значит, он ему посоветовал, что все-таки нужно лучше в городе попытаться сдержаться. И Раевский остался в городе. И здесь мы опять следующей легендой, что 16 августа Раевский, значит, выдержал штурм всей 80-тысячной армии Наполеона. Ну, это опять, что армия Наполеона, это материальная точка, наверное, люди предполагают, что 180 тысяч человек, это что-то такое, которое прилетело вот так в Смоленскую, как в одной точке. Во-первых, ну, не 180, а 175 тысяч, знаете, как, правда, что товарищ Аванесян выиграл 1,5 миллиона рублей.
Да, ну, в общем, правда, но не выиграл.
А проиграл 1 миллион, а 100 тысяч, не 1,5 в реферансы.
Да, в целом правда.
А в целом правда. Так и здесь. Значит, 175 тысяч человек, они же, представляете, какая-то, это не просто колонна, это вообще это масса войск, которая растянулась на десятки километров и в глубину, и в ширину. И 16 августа к Смоленску вышел только корпус Нея, и за ним вот длинные бесконечные колонны шли войска. Но, естественно, не атаковал. В Смоленске был Раевский и Неверовский, это, в общем, почти 20 тысяч человек. Город укреплен, хотя старинное укрепление Бориса Годунова. Войска расположились в предместе. Ней, так сказать, он проводил постоянные рекогносцировки. Со Смоленского шла перестрелка. Естественно, я хотел бы, чтобы вы встали на позицию Раевского. Вы стоите на стенах Смоленского и видите. Значит, идут. Бесконечным потоком выходят войска, грохочут пушки, потому что, естественно, Ней выкатил пушки, которые стали обстреливать. Русские отвечали, то есть грохот орудий, свист, так сказать, пуль где-то, которые стрелки, потому что французские стрелки рассыпались в кустах, русские стрелки перед ними. То есть идет вот видимость, как бой идет, и там идут тучи войск. Поэтому, естественно, Раевский потом убежит, что это был самый героический день на моей карьере, самый удивительный, самый...
Нет, ну, конечно, вы себе... Представьте себе любой фильм, включая «Властелина колец», когда вы увидите эту массу перед собой. Вот это, наверное, примерно тоже было впечатление.
Тоже да. Впечатление. Это грандиозно.
Стен, вот,
это да. За стен, а там со Смоленска тогда было местность гораздо более открыто. Кстати, очень интересное наблюдение, я хочу сказать. Местность тогда была гораздо более чистая, открытая, чем сейчас. Потому что поля обрабатывались, понимаете?
Ну, конечно.
Все заросло кустарником, все заросло бурьяном, а раньше все обрабатывалось. Поэтому я сравниваю просто гравюры, которые художники, я не говорю о том, кто там выдумал что-то потом, а там типа Альберта Адамов, Абер Дюфора, те, которые рисовали на месте событий, так сказать, так? И потом сравниваю, потому что я по многим этим местам проехал, сравниваю. Тогда было все гораздо более открыто, было хорошо видно. И вот я представляю себе Раевскую, которая со стен Смоленска, видит перед собой огромные гигантские массы войск, но... Нужно сказать при этом, эти массы войск не атаковали его. Они подходили, размещались вокруг города. Весь день 16 августа это была перестрелка передовых цепей русских егерей с французскими стрелками. А один раз маршал Ней, ну это вообще какой-то чудовищный эпизод, наверное, ну, может, он не только французской армии, но для французской армии характерен. Маршал Ней решил провести рекогносцировку, он близко подъехал к стенам, а в одном месте, вот эта старинная крепостная стена, она как бы имеет разрыв, и там... земляное укрепление, так называемый королевский бастион, построенный в свое время поляками, земляное укрепление. Маршал недалеко к ним подъехал, и в это время русские стрелки открыли по нему огонь, и пуля пробила ему воротник, воротник его зацепила. И маршал Ней пришел в такое бешенство, он приказал батальону 46-го броситься в атаку и атаковать. Ну, а там было, понимаете, там было, если не ошибаюсь, 4 русских батальона, артиллерия, и это крепость, вообще-то говоря. Ну, естественно, батальон потерял там 100 человек и откатился
да,
назад.
Ну, в общем, это, очень, да, это очередная деталь, которая много говорит о маршале Ней.
О маршале Ней и о духе французских войск. Вперёд, саржи, пхарим вас обостьём, вот, и так далее. Ну, они, естественно, не взяли. А позже эта атака, вот этот батальон 46-го линейного полка, она превратится в гигантский штурм крепости там, и так далее. Это скорее просто, ну, я сказал, такая выходка Нея довольно странная. И, в общем, немножко неразумная. Весь остальной день это была вот перестрелка передовых частей и развертывание артиллерии.
Какова была идея, французская идея в этом?
Так вы понимаете, дело в том, что 16 августа, ну, он увидел, что, в общем-то, все. На этом весь его маневр как бы провалился, потому что...
Значит, он уперся в Смоленск.
Он в Смоленске, значит, довольно серьезный гарнизон, там крепость. А дальше уже на том берегу, вот на то плато, уже выходят русские войска, уже выходят они, уже все, там уже Багратион разворачивается, а потом позже подойдет и Барклай уже в ночь 16 на 17 августа. То есть вся русская армия там, на том берегу. То есть фактически весь его маневр, еще раз подчеркиваю, строился на том, что он возьмет, что Смоленск будет занимать, ну, что-нибудь типа дивизии Багратиона, дивизия Неверовска, эту дивизию его просто сметут, растопчут и выйдут в тыл русской армии, отрежут ее от Москвы и принудят ее к генеральному сражению.
Так, это все, это уже прошлое.
И это все провалилось. И 16 августа даже Смоленск не атаковали, потому что я так понимаю, что, например, они знают, а что теперь делать. Дело-то было уже...
Надо было делать что-то.
Что-то было
надо
делать.
Надо было продолжать, потому что что здесь? Остановиться, отступить, уйти, штурмовать.
Значит, он здесь... понимал дальше. Он практически наверняка. Опять-таки, я говорю, не на основании каких-то мемуаров, а на основании только приказов и тех рапортов, которые в этот день. Видно, что Наполеон понимает, что русские, очевидно, не будут понимать генеральное сражение в Смоленске. Что они, очевидно, уйдут. Но, с другой стороны, и оборонять Смоленск они тоже не будут. Потому что он понимал, Смоленск-то лежит с его стороны Днепра, а русская армия там. В общем, они из этого города уйдут. Но, с другой стороны, не атаковать Смоленск, это значит показать слабость перед лицом русской армии. А русским, тоже очень интересный момент, русским уйти из Смоленска, показать слабость перед французами, это бой, вот фактически к 17 августа такое положение, или к 5 августа по старому стилю, такое положение, что обе армии вынуждены подраться, чтобы показать свою отвагу, и чтобы солдатам не было ощущения, что они стояли перед лицом противника и не осмелились с ним сразиться. То есть, фактически, бой 17 августа другого значения не имеет. Он имеет только психологическое сражение для обоих армий. Корпус Раевского поменяли на корпус Докторова, потом подбросили еще дивизию Коновницына, то есть гарнизон Смоленском, точнее, не гарнизон, а войска в Смоленске усилили, еще подвели кавалерию, которую поставили на левом фланге перед городом. Ну, это уже вообще совсем так.
Для... Насколько были затруднены подходы, вот эти маневры, смены разные, насколько...
Все это легко довольно произошло, там были наведены еще дополнительные понтонные мосты через Днепр, чтобы все эти движения произошли довольно быстро. И вот действительно, к утру 17 августа армия не вся 175 тысяч человек, потому что корпус Багарне и корпус Жюнуа в Вестфальске, они были вообще так и остались в стороне. То есть, где-то порядка 140 тысяч человек французов стояло развернуто огромным амфитеатром вокруг Смоленска.
Да.
В Смоленске порядка 30 тысяч русских, а с другой стороны... Почти 100 тысяч стоит на огромном плато, и плюс еще уже Багратион был выдвинут немного восточнее для того, чтобы прикрыть возможную попытку прорыва французов через Днепр. Вот такая позиция. То есть в этой ситуации говорят, что Наполеон надеялся, что русские выйдут из Смоленска и дадут ему генеральное сражение. Вы знаете, уже в 5 утра ему доложили о том, что видно русские войска, которые потянулись к востоку по дороге, это речь шла о Багратионе. И Наполеон очень мало надеялся на то, что русские дадут генеральное сражение. Кроме того, представьте, как это, значит, с той стороны, с плоту, огромный массивой, 100 тысяч человек, перейти по трем мостам, узким достаточно, развернуться в узкой местности из укрепленного города, ну, это как-то странно. Ну, Наполеон, возможно, думал, ну, мало ли, может, они все-таки, противники иногда не такие ошибки совершают, кто их знает. Но все-таки, скорее всего, он не атаковал до 2 часов дня, до 2-3 часов дня, там немножко время различается в разных источниках. Так? Почему он не атаковал? Есть предположение, это опять-таки предположение тех людей, которые, опять-таки, это предположение, скажем так, французских архивистов начала 20 века, что Наполеон предполагал, нельзя атаковать с утра, потому что Смоленск-то все равно не возьмут, стены же не взять его сходу. Для этого нужна осадная артиллерия там, и так далее. То есть бой будет в течение 2-3 часов за предместье. Дальше войска упрутся в стену. Если это провести с утра этот бой таким образом, так, то тогда моральный эффект будет очень неприятный. Получится, что бой как бы проиграли. Предместье взяли, а город не взяли, тыкаются, пыкаются и все. А если провести этот бой вечер, будет как бы, ага, ну вот, русских выбили.
Да, все, и здесь.
А и тут перерыв, и вечер, понимаете.
Перерыв на ночь.
Ну, надо же, ну, остановиться там и так далее, естественно.
Да, конечно,
то есть,
да.
Получается эффект как победного боя. Ну. Предместье взяли, то есть все знали, что предместье возьмут. Потому что не могут русские 3 дивизии удержаться в предместье перед массой войск, которые на них 45 тысяч примерно двигают. Ну, 40-45 тысяч. Ну, 40, скажем так. Так. Ясно, что их замнут в этих предместьях, и предместье возьмут. Это было понятно. И русские тоже это понимали. Но что стену схода не возьмут, потому что стена идет мощная, она высотой там 12-13 метров, толщиной там 5 метров. Понимаете, пробить ее с пушками сходу того времени невозможно. Для этого нужна либо осадная артиллерия, либо долго-долго и упорно долбить. Вот, то есть это можно сделать, но не в течение там, часа-двух. Понимаете, для этого нужно определенное время.
Да,
ну,
да.
Вот. Поэтому вот, было понятно, что будет происходить так. Вот поэтому, скорее всего, действительно, мне тоже кажется, это предположение самым логичным, что Наполеон понимал, да, русская армия отходит. Ну, мало ли, все-таки какую-то глупость она совершит. Нет, глупости не совершили, все стоит на месте. Ну что ж, значит, он не может не атаковать, потому что если он не атакует сегодня, А знает, он наверняка знает, русские ночью идут из города, потому что дальше им ловить там нечего, они уже начали отступление. Если он атакует, все скажут, оп, так что, значит, слабее русским, мы все время преследуем, мы ему говорим, что мы уверены, что выиграем генеральное сражение, а здесь из-за какого-то рейергарда мы не атакуем, так? Значит, нельзя это. А русский генерал тоже понимает, если сейчас не будет какого-то боя, потом скажет, вы что же, это Смоленск отдали без боя, святыню русскую,
это
сволочи.
Это переломный психологический
момент. То есть обе стороны должны положить по 10 тысяч человек. Им так положено, понимаете, вот ради морального духа. Вот это позже начинает объяснять, что Смоленск там имел какую-то стратегическую защиту. Стратегически, в этот момент он уже не имел. Русская армия стояла на том берегу Днепра, дорога на Москву была для них свободна, Наполеон уже Смоленск имел фактически в своей власти. Никакое дальше стратегическое значение, вот я имею в виду чисто пространственного, бой за Смоленск не имел, но моральное он имел гигантское значение. Бой за него должен быть. И в 2 часа дня взвелись ракеты над французскими позициями сигнальные, и ринулись на штурм. Слева, если смотреть французов, корпус Нея. В центре 3 дивизии корпуса Даву. Справа 2 дивизии Понятовского, которые ломанулись сразу в предместе. Кстати, вот в русских источниках часто понимают, что русские солдаты очень, ну, как тоже рвались в бой, и они часто атаковали, приходилось их сдерживать. Это речь идет о утреннем бое, перестрелке. То есть, когда была перестрелка, потому что все утро шла перестрелка. То есть, войска стояли не в тишине, шла перестрелка, и вот небольшие такие броски, скажем так сказать, русские егеря, действительно, русские солдаты, был очень высокий подъем боевой, и они тоже рвались в бой. Действительно, их было, приходилось оттаскивать буквально назад, чтобы они далеко не увлеклись этим преследованием. Вот. Ну, а в 14 часов такая силища ломанулась, тут уже крыть было нечем. И предместья были Смоленска взяты в достаточно короткое время. А дальше, понимаете, французы разогнались, и они ткнулись в эти стены. И ну, сумасшедшая отвага такая была, что поляки даже к стенам без лестниц, так сказать, бросились, которые вообще совершенно невозможно форсировать. Ну, естественно, они понесли потери, были отброшены. Но еще раз подчеркиваю, наступил вечер, как бы, понимаете?
Да, вот тот самый вечер наступил.
Наступил вечер. Значит, французы положили кучу народа, русские тоже положили кучу народа. К вечеру выкатили пушки, которые стали бить по стенам, эффекта никакого, тогда стали бить французские артиллеристы по зубцам. А зубцы это тоньше гораздо, и зубцы стало сбивать, и, так сказать, зубцы засыпали защитников, которые стояли под стенами. Вот. Ну и кроме того, открыли огонь гаубицы в город, и город загорелся. Таким образом, для французских солдат получилось впечатление, вечерний бой, город взят, точнее, предместья взяты, а город, ну вот сейчас обстреливают. Ну а дальше, время... Надо, так сказать, бой завершать, завтра продолжим. Таким образом, для французской армии возникло ощущение выигранного боя за Смоленск. Для русской армии все генералы могли отчитаться, город героически обороняли, ну, ввиду, понимаете, ну что ж, там, пятикратного превосходства.
Ну, вот буквально полминуты на то, что чем все-таки это кончается дальше, чтобы нам... провести путь дальше.
Ну вот, и, значит, потери. Ну, естественно, если там в советской литературе приводились потери французских войск 20 тысяч человек, это потери взяты с потолка, просто, понимаете, там вот, Глинки показало, что французы потеряли 20 тысяч. Вот, потери нужно брать только по сведениям как бы той страны.
Естественно.
И те, и другие потери были примерно равны. Возможно, французы чуть больше. Да, в общем-то, тоже я не вижу особой разницы, почему она должна быть больше, потому что отступление из предместий в узкие ворота тоже было не сахар, понимаете. Обе стороны потеряли где-то по 7-8 тысяч человек примерно. Вот такие потери. И ночью русские оставляют город. То есть Смоленск оказался в руках французов.
Да, это один из поразительных все-таки эпизодов, тоже один из очень важных эпизодов, о котором рассказал нам сейчас Олег Соколов. Олег Валерьевич, большое спасибо.
Спасибо вам.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.